говорит Радио Свобода. В эфире специальная программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник – переводчик, литературовед и писатель Дмитрий Сиземан. Он живет в Париже. Сегодня он, наверное, последний свидетель парижской и московской жизни, друзей его дома, дома его родителей – Марины Цветаевой, Сергея Эфрона, их детей Ариадны Али и Георгия Эфрона, которого все звали Мур. Дневники Георгия Эфрона 1939-1943 годов, он погиб на фронте в 1944-м, опубликованы в 2005 году, став серьезным литературным событием. Только мальчик, выросший в Париже, мог так точно, отстраненно и бесцензурно описать советскую предвоенную и военную действительность. Дмитрий Сиземан стал одним из главных героев этого повествования, своего рода романа воспитания и взросления, пришедшего к читателю лишь спустя 60 лет. Сам Дмитрий Васильевич пережил арест брата, арест отчима и матери, их расстрел в 41-м году. Сам он был арестован в 42-м, попал в лагерь, воевал на фронте и лишь через четверть века смог вернуться в Париж.
Дмитрий Васильевич, вот что вы почувствовали, когда вот вышла книга дневников Георгия Эфрона в качестве, ну, уже литературного персонажа? Прошло столько лет, 60 лет почти.
Не почти, а больше 60 лет. Мы с ним расстались 63 года тому назад. Ну, вы знаете, до этой книги были разные подготовительные моменты. Во-первых, Болшевский музей Цветаевский выпускал какие-то книжечки, где уже фигурировали мы с ним, он без меня, я без него там. Затем выходили такие книжечки, письма Георгия Эфрона. Потом произошло такой интересный случай. Была такая дама Саакянц, специалистка Марины Цветаевой, и она сюда лет 15 тому назад, она сюда приехала. Мы с ней встретились у Лоских, и она мне привезла совершенно неожиданный и невообразимый подарок. Она мне привезла письмо, написанное мне Муром полвека тому назад и дошедшее до меня вот через полвека. Дело в том, что он это письмо оставил своей тетке, чтобы она меня нашла и передала. Никто меня не нашел, меня не было. Теперь это письмо попало ко мне. Это было удивительно. Вот эта книжечка «Письма Георгия Эфрона». И вот он пишет своей тетке с просьбой найти мой адрес. Дело в том, что это первые дни войны. Я оказался в Ашхабаде, он оказался еще где-то. Это и мы не знали, где кто находится. И вот он пишет своей тетушке Елизавете Яковлевне Эфрон. Значит, говорит там про мать, про последствия ее самоубийства. И дальше пишет. Теперь пишу о главном для меня. Лиля, разыщите Митьку. Митька – это я. Всеми силами старайтесь узнать, где он. Узнайте, в Москве ли он, каков его адрес. Пошлите кого-нибудь из знакомых в Ифли. Может, там знают, где он. Если он в Москве, передайте ему приложенное здесь к нему письмо. Если в Москве его нет, узнайте, куда он уехал. Его телефон такой-то. Сделайте все возможное, что в ваших силах, чтобы узнать, где он, что с ним. Он мой единственный друг. Теперь читайте внимательно. Как только узнаете, где он находится, немедленно шлите мне телеграмму, сообщающую, где он находится, что с ним, его адрес. Лиля, для меня не жалейте сил, это единственное мое желание. Это я почему так задержался на этом? Потому что мы с Муром жили на Болшевской даче в 39-м году, и потом, после того, как арестовали его отца, его сестру, моих родителей, мы до начала войны, то есть весь 40-й год и половина 41-го, встречались чуть ли не каждый день.
Весь дневник – это ваши прогулки практически по Москве.
Такое впечатление, что это обо мне. Я смотрел и заметил, что про Марину Ивановну он вспоминает раз 10, а про меня 200 раз. Меня поразило исходящее от Мура слова «Он мой единственный друг». Потому что, хотя у нас были очень такие близкие отношения, мы много разговаривали, чаще всего по-французски, но в полголоса, потому что на улицах Москвы было не очень хорошо говорить на иностранном языке. И ничто не было так чуждо, по моему мнению, натуре Мура, как такие слова «мой единственный друг». Он был, вы знаете, Мур ведь был на 4 года меня моложе, он был, несмотря на это, умнее меня, ум острый, ясный, необыкновенно такой беспощадный, я бы сказал, в своих суждениях по отношению к людям, по отношению к произведениям литературы, о которой мы много говорили. Причем это могли быть неправильные суждения, но они были. Мне в то же время было бы трудно так сказать, что я думаю про Анатоль Франс или про Прусты, а у него было все. И совсем в нем не было склонности к излияниям. И когда я потом в этой книге нашел чуть ли не на каждой странице, я не подозревал, что он чуть ли не каждый день пишет, ну нормально, раз дневник.
А вы не знали, что он пишет дневник?
Понятия не имел. Поэтому для меня, ну, не надо преувеличивать, там не только обо мне речь, о многом, потом там о сестре и все. Но это же удивительно, соединение. С одной стороны, он приписывает мне кучу недостатков. Я и неверный, я и скупой, я и такой-сякой, ну, в общем-то. С другой стороны, надо с ним порвать. Потом проходит день, и опять целый день проводим вместе. И опять, потом он вдруг пишет, мы с ним люди необыкновенные, из-за таких нету. Если бы я не боялся дурных интерпретаций, я бы сказал, что это понятно было бы под пером влюбленного человека. Вот так можно, когда ты влюблен в кого-нибудь, с одной стороны, ругать последними словами, с другой стороны, жить без него, без этого человека не могу.
Вы не думаете, что вы действительно были с ним в чем-то необыкновенные люди, поскольку ваша предыдущая биография, она позволяла смотреть на происходящее в стране и рядом несколько по-иному, чем все остальные?
Вы правы. Теперь, когда я дошел до такого, с Божьей помощью, до такого возраста, когда нельзя не оглядываться на свою жизнь, в жизнь действительно необыкновенная. Чуть ли не весь этот чудовищный век прошел. Знаете, я сейчас вот читаю замечательную книгу, вышла про Артура Кестлера. И вот он тоже вот так прошел через весь этот век. Но ведь интересным и необыкновенным, если уж про меня говорить, то я стал не до этого времени, когда мы знакомы были и близки с Муром, а потом вот арестовали моих, и тут начались для меня настоящие трудности. До этого, ну что ж, в Париже мы жили, знаете, как эмигранты, жили бедно. Но не катастрофически бедно. Я не могу сказать, что вот у меня было нищенское детство. Ничего подобного. Все необходимое у меня всегда было. Летом мы ездили к берегу моря и тому подобное. А потом всех арестовали. Потом, значит, эвакуацию. Потом меня арестовали. В лагере я был. А потом меня из лагеря выпустили. Я пошел в армию, воевал. Со мной произошло все то, в результате чего, по здравому смыслу, я бы здесь не должен бы с вами разговаривать. У меня было масса возможностей отправиться на тот свет. В юности я болел туберкулезом, говорю, потом лагерь, война, ранен был на войне. Но то, что я сейчас здесь нахожусь во Франконвилле под Парижем, это какое-то противоестественное явление, и не совсем понятно, чем я заслужил такую милость. С точки зрения того впечатления, которое на меня произвела эта книжка, вот только вот эта способность вдруг так выражать свои чувства с его стороны, это меня удивило. А так он в этой книге такой, каким я его знал. И я потом, когда прочитал, что он пишет, то приняв, что какой-то такой сякой замечательный, чуть не гениальный, а с другой стороны, ну просто хуже нету, дива улыбаться некуда. Я, вероятно, когда я пытался вспомнить, когда мне было вот 16 лет, он меня хорошо знал. Я думаю, я был действительно довольно противный мальчишка, эгоистичный. Я думаю, что в значительной степени это были правильные суждения. Тем более, что у него-то никаких не было причин про меня писать какие-то отрицательные вещи просто так. Он так считал, значит, я подавал к этому какой-то повод, я думаю.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни» с Дмитрием Сыземаном. О Марине Цветаевой, Георгии Фроне и книге его дневников мы беседуем в пригороде Парижа.
Дмитрий Васильевич, а как вы воспринимаете эту книгу как филолог? У меня было ощущение, пока пишется этот дневник Мура и Георгия Фрона, постепенно из этого дневника вырастает действительно литература. И очень обидно, когда все заканчивается в тот момент, когда перо автора расписывается буквально.
С его смертью?
Да.
Как вам сказать? Да. Но вы знаете, мне трудно вот об этом судить. Ну что это значит? Литература. Есть разные дневники, когда вы читаете, я не знаю, записки Экермана о Гёте. Это невероятно интересно, хотя Экерман был совершенно неталантливый человек, но он был очень добросовестный и писал то, что Гёте говорил, и поэтому это очень интересно читать.
Но Москву 39-41 года никто из людей такого возраста, в общем, не описал так, как описал Георгий Фрон, правда?
Да, пожалуй, вы правы. Меня, например, удивило здесь, в его записках и в его письмах. Мне тогда это не приходило в голову, что у него, по-видимому, было сильное желание как можно скорее вжиться в советскую жизнь. И он, например, меня попрекает в том, что я хочу сохранить что-то парижское в себе, что, например, уже холодно, а я хожу без шляпы. А у него было такое вот желание вжиться. И когда начинается война, тут уже меня нет, он уже сам по себе, там у него другие знакомые, у него, чего я не ожидал от него, такое, я даже не знаю, правильно ли будет слово, патриотическое такое ощущение. Но это можно понять. Родителей его нет, отца посадили, мать повесилась. Как он пишет про меня, единственный друг в СССР, я где-то далеко, на другом конце света, в Ашхабаде. И он не может оставаться вот один во вселенной. Ему нужно к чему-то врасти, приспособиться. Приспособиться не в дурном смысле, а приспособиться в смысле проникнуться тем, что вокруг него, и соединиться с этим. Меня вот это удивило. Он всегда был таким человеком, я даже завидовал этому. У меня всегда было такое впечатление, что он со стороны наблюдает. Причем его родители, когда еще были родители в Болшеве, однажды сидели, причем был Журавлев, который был приятель Елизаветы Яковлевны и Фрон, он часто бывал у нас там в гостях, и сидели, была большая такая комната, вроде гостиной с камином.
То есть сидели и Цветаева, и Фрон?
И Цветаева, и Фрон, и мы, моя мама, очень разговаривали, я не помню о чем. И вдруг входит Марина Ивановна из кухни, явно, значит, рядом на кухне, в фартуке, идет к моей маме и говорит ей: «Нина, я всегда знала, что вы ко мне плохо относитесь, но что вы меня так не уважаете, я не могла себе представить». Моя мама, которая ее знала с незапамятных времен, говорит: «Марина, ну что случилось? О чем вы говорите? Вы взяли мою солонку с полки и не поставили ее на место».
То есть это так катастрофически ранимый человек был?
Да. Тогда в течение получаса все ее уговаривали, Марину Ивановну, что все ее уважают, да, и что не надо, что просто это забывчивость туда-сюда. И я это все рассказываю, чтобы закончить вот чем. Мур не принимал в этом никакого участия, а с несколько саркастическим видом за этим наблюдал. Ему было интересно за этой психодрамой наблюдать. Вот он был такой человек. Меня поразило, вы знаете, когда я получил это письмо, и он пишет, я перевожу, оно по-французски написано, я пишу тебе, чтобы сообщить, что моя мать покончила с собой, повесилась 31 августа. Я не собираюсь задерживаться на этом. Что сделано, то сделано. Все, что я могу тебе сказать, что она правильно поступила. Что это было лучшее возможное решение. И я полностью и целиком ее одобряю.
А он как-то это объяснил, вот когда вы встретились?
В Ташкенте. На вокзале.
Вот он мог объяснить эту фразу? Потому что для многих она будет ужасной. Жесткость, жестокость, бессердечность.
Я предоставляю вам судить об этом. Я ничего вам сказать не могу. Я только знаю, вот то, что я твердо знаю, это то, что за все это время, когда... Потому что здесь, во Франции, до этого мы встречались, но как-то не очень. Он все-таки был моложе меня, когда было мне, скажем, 14 лет, а ему 10, то не получается. Я никогда не слышал от него какого-то ласкового слова к родителям. Во-первых, он им говорил «вы» и отцу, и матери. Был такое поразительное было. Вот Марина Ивановна его любила совершенно зверской, звериной любовью. Она меня терпела в окружении себя только потому, что Мур меня любил. Его, вот она даже хотела, чтобы он был все время при ней. Здесь, во Франции, еще тогда, в 30-х годах, она не хотела его в школу отдавать. Она говорила, с него достаточно того, что я ему даю. И моя мама ей говорила, Марина, ну как так можно? Он же растет, ему надо будет жить, приобретать какие-то знания специальные. И Мур сам хотел. И в конце концов, под давлением его, а я давил на него, а моя мама давила на Марину Ивановну, его отдали в ту школу, в какой учился я. Это была школа обыкновенная, но частная. Это была частная школа. А потом я в лицей пошел. Вот такая она. Но такое было впечатление, может быть, ошибочно, я вам говорю то, как у меня, что в ответ она, Марина Ивановна, ничего не получала от него. Ну вот вы видите, вот как он пишет своему, как он пишет лучшему другу, рассказывает о самоубийстве матери. Такое впечатление, что это речь идет о соседке, о какой-то дальней знакомой. Правда? Вот она правильно...
Может быть, это защита от, знаете, от ужаса жизни. Я эту тему не хочу обсуждать.
Он даже здесь так и пишет. Да? Я на этом не хочу задерживаться. И после этого сразу он начинает описывать, что было потом, как он был в Чистополь поехал. И кончается так. Какие бы то ни было из дальнейших событий, придет день, когда я вернусь в Москву. Все мои усилия к этому. Когда возможно будет, я вернусь в Москву. Со своей стороны сделай все возможное, чтобы быть в Москве, когда будет возможно. Я считаю, что мы не обязательно встретимся. Я тебя очень прошу писать мне в Чистополь, послать телеграмму, где ты скажешь, где ты живешь. Для меня очень важно не терять тебя из виду. Я очень тебя прошу. Я тебе говорю, до свидания, старик. Что бы то ни было, мы снова встретимся. Верь в будущее, оно принадлежит нам. Я это письмо получил, как я вам сказал, 50 лет после этих событий. Я не думал, что вот он в одном и том же письме такое отчуждение по отношению к смерти матери и такое вполне подлинное чувство по отношению к товарищу, к приятелю.
Это Васильевич. Но ситуация ведь действительно была ужасная и для него, да и для всех, кто был там, прошел через эту дачу в Волшеве.
Чудовищная
совершенно.
Я когда вспоминаю теперь, когда мы встречались в Москве, ходили в кафе артистическое напротив художественного театра, ходили даже вместе в театр. Он жил с матерью кое-как где-то, я жил у бабушки своей. Когда я теперь вспоминаю, мы хихикали, у нас было... Вы будете смеяться, в Москве это странное ощущение свободы, как говорят теперь, внутренней свободы. С нами ничего уже случиться не могло. Всех посадили, вообще будущего нету, не может быть ни у кого. И вот есть это, вот есть какая-то весна, Страстной бульвар, скамеечка, где мы сидим, и я ему читаю вслух «Поле Валерии» по-французски. В полголоса, опять-таки. Вот такая была какая-то не очень реальная жизнь. Но она была чуть ли не каждый день. Через день мы встречались, через два я потом подсчитал. Там 250 раз он вспоминает, а про Марину Ивановну всего 10 раз. Это не есть моральная оценка. Нельзя же сказать, что он ее не любил или что он ее любил. То, что я говорю, опровергается тем, что когда он вступил в переписку с сестрой Салли, когда она уже в лагере и имеет возможность с ним переписываться, то видно, что к ней он относится очень хорошо и старается ее ободрить. Но вот к родителям я... Ну, не было у него видимого излияния или хотя бы выражения каких-то чувств. Мы же все знаем, никто из нас, мы знаем, родители нас часто раздражают. Мы можем их любить, мы можем на них чудовищно злиться, считать, что они нам отравляют жизнь. А у него было такое спокойное равнодушие. Это причем, я повторяю, что Марина Ивановна, Сергей Яковлевич, ну, к нему относился так хорошо, а Марина Ивановна его любила прямо вот так. Она охотно его бы держала при себе, никуда бы не отпускала от себя.
Мария Васильевич, а вот в этих разговорах там 40-го года, 41-го, когда вы с Георгием Эфроном гуляли и разговаривали, не было у вас, и у вас, и у него вот этого чувства, ну, что сделана непоправимая ошибка, что вас родители, вставшие на сторону советской власти, притащили из Парижа в Советский Союз, и теперь вот жизнь сломана?
Это чувство пришло ко мне несколько позже. Поймите, когда мы приехали...
Вы в 37-м году.
Да, это был хороший год для возвращения из эмиграции в Советский Союз. Это был 37-й год, как в каком-то анекдоте, наконец я нашел время и место, когда тебе... Вот, в 37-м году я же ехал, мы с матерью ехали, отчим был сам по себе, я же ехал с ощущением восторга, и не потому, что я возвращался в страну своих предков, ничего подобного, потому что я ехал в страну построенного социализма.
У микрофона Михаил Соколов, в эфире программа «Продолжительность жизни». Беседу с литературоведом, переводчиком и писателем Дмитрием Сазыманом я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22:30, коротко об основных новостях к этому часу. На турецком курорте Анталья сегодня произошел взрыв, погибли 3 человека, еще несколько ранены. По словам российского консула в Анталье Сергея Алифанова, среди пострадавших 2 россиян. Вчера на другом курорте Мармарис в результате взрывов были ранены более 20 человек. Еще один взрыв произошел в Стамбуле, там ранения получили 6. Власти Турции подозревают в организации терактов курдских сепаратистов. Штурм школы в Беслане, захваченный боевиками, был спланирован спецслужбами, утверждает член парламентской комиссии по расследованию теракта Юрий Савельев. Доклад Савельева о обстоятельствах теракта опубликовал интернет-сайт правдабеслана.ру. Содержание этого доклада во многом противоречит официальным выводам парламентской комиссии. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан потребовал от базирующейся в Ливане группировки «Хезболлах» освободить 2 похищенных ею в июле израильских солдат и передать их Красному Кресту. Аннан прибыл с визитом в Бейрут, где проводит переговоры с ливанским руководством. В Томской области погиб солдат, избитый сослуживцем. Александр Кантаев скончался после того, как его ударил сержант. Госпожарнадзор проверит, как соблюдаются правила пожарной безопасности во всех зданиях Петербурга. Решение принято в связи с недавним пожаром в Троицком соборе, в результате которого уникальному архитектурному памятнику был нанесен значительный ущерб. В Абхазии пятерым жителям самопровозглашенной республики предъявлено обвинение в убийстве российских миротворцев. 2 августа в Гудаутском районе был обстрелян автобус, который вез в Сухуми зарплату для российского миротворческого контингента. 2 миротворца погибли, 1 получил ранение.
В эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжаю разговор с переводчиком, литературоведом и писателем Дмитрием Сиземаном о судьбах русских эмигрантов-возвращенцев в СССР в конце 30-х годов.
Как это удалось воспитать в Париже человека с комсомольским таким советским сознанием?
Вы правильно употребили слово «комсомольское», потому что я даже был в лицее ответственным комсомольской ячейки, в лицее Мишле. Очень хороший лицей, я до сих пор вспоминаю с благодарностью то, что мне удалось сохранить из того, что мне тогда там преподали. Как удалось, этот вопрос следует задать мне только во вторую очередь. В первую очередь надо его задать моей маме и ее мужу. У нас ведь дома часто собирались люди, и, скажем, я помню, как мы сидим на кухне, был такой у нас знакомый Алексей Эйснер, поэт, диакон и коммунист. Вот какая жизнь была. И вот он читает вслух газету «Правда», московскую газету «Правда», в которой изложена встреча товарища Сталина со стахановцами какими-то. И вот он читает это вслух, причем он старается, это меня поразило тогда, так по-актерски изображать стахановцев и товарища Сталина. Товарища Сталина он изображал таким басовитым, отеческим тоном. Вот, с восторгом читал вот это. Ну, как это могло быть? Вот моя мама была человеком из хорошей университетской русской семьи петербургской. Каким это образом могло получиться?
Ведь ваша мама, Нина Николаевна, бежала из Петрограда. Она участвовала в каких-то таких вот там конспиративных делах с белыми, а не наоборот.
Совершенно верно. Потому что была советская власть. А когда еще не было советской власти, то она таскала какие-то эсеровские прокламации. Будучи девицей 15-летней, она таскала и раздавала какие-то эсеровские прокламации. Но как только революция, которую она ждала, произошла, так она, наоборот, попала, присоединилась к каким-то действительно белогвардейским конспирациям. А потом приехала сюда, бежав через лед Финского залива и под пулями красногвардейцев, попала сюда и, наоборот, через года 2-3 вдруг появилось у нее и у людей этого же круга такое ощущение, что как это все могло быть, как мы могли пойти против своего народа, как мы могли, некоторые даже, как мой отчим, воевали против советской власти, он был белым офицером, и Сережа Эфрон тоже был белым офицером. И появилось такое чувство, но это мы возвращаемся к тому, что вы называете 30-м годам, чувство вот вины, которое надо было искупить обязательно. И советская власть, которая далеко не всегда была глупой, а была очень хитрой, она быстро их заметила и сказала им, вот вы говорите, что вы каетесь, так вы должны нам показать, что вы раскаялись. Тогда появился Союз возвращения на родину, на Рю-де-Бюсси, куда ходили, смотрели советские фильмы, советскую кинохронику. Я помню, моя мама, которая никогда ни к какому заводу ближе, чем за версту, не подходила, она восхищалась, потому что в кинохронике показывали какой-то магнитогорский завод, где плавили какую-то сталь. Ее это приводило в неслыханный восторг. И никого не нашлось, кто бы думал, как вы думаете, ведь ведь здесь при капитализме совершенно так же плавит сталь, как и при социализме, то, что вам показало.
А как можно было жить здесь, ну, не читая газету «Возрождение», «Последние новости», где писали совершенно другое, что люди настолько были закрыты, что они старались это вообще не воспринимать, реальную информацию?
Во-первых, у меня была такая черта из немногих моих черт, положительных. Я очень любил прессу вообще. Последние новости «Возрождения» — это было не одно и то же. Ко всему русскому я относился, как вам это сказать, я пытался быть французом. Мою мать это очень огорчало. Она хотела, пыталась заставить меня читать русских авторов. Но меня это все раздражало. Я хотел быть французом. Я хотел быть французом, как мои приятели все, как все вообще. Почему все французы, а я один не француз. Так вот, я очень любил газеты читать. Причем, надо мне отдать должное, то немного, что мне должно, я любил читать газеты в любых направлениях. Я читал крайне правые газеты и коммунистические газеты. Мне было интересно. Единственное, что меня шокировало в правых газетах, это карикатуры на товарища Сталина. Это я переносил с трудом, в этом видел что-то кощунственное. Я вам ничего нового не скажу, если сообщу, что мы воспринимаем то, к чему мы готовы, и то, что мы хотим воспринять, и что происходит сортировка такая. Ведь вот в послевоенные годы вся западная интеллигенция была вся просоветская, прокоммунистическая. Почему? Кто хотел, мог знать абсолютно все, что происходит. Это была эпоха чудовищных процессов, там, Сланского, Костова, кого хотите. И ничего, мимо всего этого проходили и не видели. Почему?
Рядом были живые люди, которые бежали из коммунистической России.
Были живые люди, которые из сил выбивали, чтобы что-то такое. Кравченко, тот же Кестнер, который написал «Зеро», «Ноль» и «Бесконечность», книжка про Бухарина. Ну, спросите что-нибудь полегче. Как говорят в таких случаях. Вы знаете, когда я приехал сюда, это было уже в 76-м году, уже совсем другие времена, и тем не менее была одна дама, которая хотела мне помочь, и которая мне сказала: имейте в виду, я вам говорю про 76-й год, в этой стране нельзя быть антикоммунистом. Я говорю: почему? Она говорит: потому что Гитлер был антикоммунист. Ну, что можно на это возразить? Если какой-то бандит и какая-то монашка одинаково боятся рака, так это же не значит, что вот так. Ну, сейчас все-таки здесь как-то все это меняется. Слава богу, коммунистическая партия превратилась здесь почти в ноль.
У микрофона Михаил Соколов, в эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». С писателем и переводчиком Дмитрием Сиземаном о Марине Цветаевой и ее времени мы беседуем в его доме в пригороде Парижа.
А вам не интересно было посмотреть живьем на идеологических, опять же, противников? Были младоросы здесь популярны?
У нас долго в доме бывали люди чрезвычайно интересные, и далеко не все одинакового образа мысли. Например, Николай Александрович Бердяев. Бердяев мне был очень интересен, потому что он язык высовывал, у него был такой тик страшный, и он высовывал огромный такой лиловый язык. И когда я знал, что придет в гости Бердяев, то я радовался, потому что зрелище Бердяева, высовывающий язык, мне очень нравился. Были младоросы, все это так. Причем не ищите во всем этом логики. Моя мама была глубоко верующим человеком и меня так воспитала. И поэтому мы праздновали все православные праздники и ходили в церковь. Ну, не так, чтобы очень часто, но ходили в церковь на Рюпетель. Причем всякая русская церковь в то время была таким каким-то нейтральным местом, где вы могли увидеть и этих, которые ни при каких других обстоятельствах вместе бы не оказались. Я помню, я стоял в церкви, мне показали на какого-то дядьку и сказали: вот это Керенский. Керенский вообще. Керенский — это история. Вы поймите, мне было 15 лет, 16 лет. Я был неизмеримо глуп, как всякий почти человек в эти годы. Я помню, тогда начиналась война в Испании, мы ходили с таким испанским флагом и собирали деньги для республиканских.
Давали деньги?
Давали, давали. Не бог весть сколько, но давали деньги. И однажды на нас напали молодые люди, которые были роялисты. А эти назывались камло дюруа, королевские камло, даже не знаю, как это перевести. Они на нас напали и отобрали эти деньги. И я был чрезвычайно этим шокирован. Ужасно был оскорблен. Это на меня произвело впечатление, но только укрепило во мне. Не было у меня критического сопоставления того и другого. Я помню, была выставка в 1937 году, была международная выставка в Париже. И был советский павильон с мухинской группой наверху, рабочий колхоз, а напротив немецкий павильон с орлом и со свастикой, они стояли напротив друг друга. Я теперь, но только теперь, ну теперь или когда стал уже более-менее взрослым, способным на какие-то рациональные движения ума, понял, насколько они были похожи, эти два павильона. В основном там были фотографии совершенно одинаковые. Только у одного были усики такие, а у другого были усы такие. Они все любили детей, и совершенно те же рабочие за штурвалом какой-то там хреновины, и те же крестьянки, значит, грудастые, и те же дети, обнимающие любимого вождя. Всякого нормального человека это заставило его хотя бы задуматься.
Дмитрий Васильевич, а вот ваш отчим, Николай Андреевич Клепинин, и ваша мама, они где-то работали в это время, вот эти вот перед отъездом в Советский Союз, там, 30-е годы, что они делали?
Работал в том смысле, что занимал какую-то должность и получал какую-то жалобу, действительно отчим. Он работал в каком-то издательстве, и даже я помню последние 2 года благодаря тому, этому издательству принадлежал какой-то дом, в котором нам дали квартиру. И поэтому мы жили в течение 1,5 лет примерно в очень хорошей, совершенно не соответствующей нашему статусу квартире. На меня и на моего брата присылал какие-то деньги мой отец из Литвы, где он был профессором Калмыцкого университета. Кроме того, он приезжал каждый год летом, и мы вместе проводили лето. Мой брат, он и я. Мне очень интересно, мне часто задавали вопрос, а получали ли вы, они, мои родители, получали какие-нибудь деньги, скажем, от советской власти? Я не могу ответить категорически, да или нет.
Ну вот Сергей Фрон получал, это понятно, потому что он нигде не служил.
Сергей Фрон получал, это было ясно, потому что он нигде не служил и каждый месяц приносил в дом какие-то деньги, ну не то чтобы хорошие, но достаточно. Я знаю, что когда мы поехали Троцкого обнаруживать, замечательная история, как-то в 1936 году, по-моему, мне вдруг мама говорит зимой: «А что бы ты сказал, если бы мы поехали на рождественские каникулы в Норвегию?» Для меня это был странный вопрос, потому что у нас не такой был уровень жизни, чтобы путешествовать по Европам. Во-вторых, Норвегия, что такое Норвегия и где находится Норвегия? Ну, почему бы и нет? Хотя уже тогда мне было ясно, что моя мама чем-то таким занимается. Приходили в дом какие-то не совсем понятные люди.
Теперь-то ясно, что это была просто резидентура советской разведки.
Естественно. И мы поехали в Норвегию обнаруживать Льва Давыдовича, поскольку было известно, что он находится в Норвегии, но совершенно точно, где он, было неизвестно. Так что его собирались, по-видимому, убить там, но нагнали только, как известно, в Мексике. Приехали мы в Норвегию, сперва, значит, в Осло, через Германию ехали поездом, и я помню, как на каком-то вокзале был громадный портрет Гитлера. И я ему что-то такое шептал, злобное, гневное, и так по портрету судят, на него не производило впечатления. Приехали в Норвегию, сперва в Осло, потом в такой городок под названием Хенефос, и там искали Льва Давыдовича, точный адрес. Какой-то, наконец, маленькая улочка, какой-то дом, какая-то милая дама нас пустила в дом. Мне говорит, как, господин Троцкий, как же, вот он в том доме живет. Пошли, и мама послала меня, мальчишкой 14 лет. И я позвонил, открыл мне господин, который был, по всей видимости, Седов, это сын Троцкого. И я ему говорю по-французски, вот я коллекционирую автографы и хотел бы... А я действительно коллекционировал автографы. У меня была книжечка такая переплетенная, хорошая книжка с автографами, где были автографы, там был Ромен Ролан, герцог Вензорский. И хотел бы получить автографы. И в это время я смотрю, из прихожей открыта дверь, там гостиная, и перед огнем сидит человек спиной ко мне у камина. Этот человек к нам поворачивается, и я узнаю того самого змея фашистско-гитлеровского.
А вы его так и воспринимали тогда, что это враг?
Так и воспринимал, враг. Таким, как его карикатуры были в «Эмманете». Он не был похож на гидру, он был такое довольно обыкновенное лицо. Повернулся и говорит, что это, кто это к сыну? И сын говорит, это молодой человек, по-видимому, француз, хочет получить автограф. Нет, скажет, ты же знаешь, я автографов не даю, и повернулся опять. И Седов ко мне поворачивается и говорит мне по-французски «Троцкий, но дон жамэ дотограф». Я поблагодарил, извинился, ушел, и на следующий день мы уехали из Ханифуса.
Дмитрий Васильевич, а ваша мама, когда она вас послала вот к Троцкому, она вам объяснила, зачем надо идти?
Нет. Понимаете, что-то было сказано вроде того, что это по хорошему делу, по нужному. Пойди и попроси автограф. Ей ведь нужно было, ее миссия была только удостовериться, что вот он здесь находится, вот улица такая, дом такой. Ничего другого больше нет.
И вы вернулись в Париж, и у вас не возникало ощущения, что что-то было странное?
Возникало ощущение, скорее положительное, того, что я приобщился к чему-то серьезному. Конечно, я не мог знать, что его ищут для того, чтобы его убить. Но ощущение того, что это, наконец, что-то серьезное, не то, что как собрание нашей ячейки комсомольской в лицее Мишле, а что-то такое более существенное. И, как бы сказать, некоторое чувство гордости во мне возникло, это точно.
У микрофона Михаил Соколов, в эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». С писателем и переводчиком Дмитрием Сиземаном мы беседуем в его доме в пригороде Парижа.
Дмитрий Васильевич, а вот эта комсомольская ячейка ваша, она вот только собирала деньги на Испанию или еще что-то там? Газету «Правда» тоже читала?
Она делала то, что делали все комсомольские ячейки во Франции в то время. Там разговаривали, печатали газету на, как это называется, ронеотип, ротатор. На ротаторе мы печатали журнал, который не очень регулярно выходил и который назывался «Прогре». И к нам даже однажды пришел в гости Ромен Ролан. И Ромен Ролан расписался в моей книжке «Автограф». И когда меня посадили, эта книжка автографов была при мне, я ее с собой брал в эвакуацию, все, и попала к следователю. И вообразите, что было бы, если бы Троцкий согласился мне дать автограф.
Но тогда мы бы с вами здесь не сидели.
Совершенно справедливо. И таким образом я вдвойне обязан Льву Давыдовичу, он мне спас жизнь тем, что отказался мне дать автограф. А следователь мой, когда он увидел подпись Ромена Ролана, он как бы с одной стороны, считая меня мелким мерзавцем, с другой стороны, проникся каким-то, ну не то что уважением, но каким-то таким интересом.
Ну, может быть, благодаря этой подписи вам дали там 5 лет, а не 10 в 42-м году?
Мне всю жизнь везло. Мне повезло, потому что меня забрали и дали эти самые 5 лет особое совещание. 5 лет – это ерунда собачья. Это то, что мне позволило быть сактированным и потом выйти не через 5 лет, когда я вышел и смог попасть в армию. Меня-то посадили совершенно безотносительно к моим родителям, ко всему этому, к этому кругу, совершенно безотносительно, сами по себе, потому что я болтал и потому что девушка, моя приятельница по университету, которая оказывала мне реальные признаки благорасположения, на меня донесла, сообщила, что я восхваляю жизнь в буржуазной стране во Франции. Меня за это посадили. И посадили меня исключительно по статье 58.10. И поэтому дали смехотворный минимум 5 лет. Но была бы подпись Льва Давыдовича, было бы совсем все иначе.
А книжечка эта, небось, до сих пор лежит в архиве на Луганке?
Не только эта книжка. Дело в том, что у меня с собой в эвакуации было несколько книг, причем очень хороших книг. И они все, я думаю, находятся в библиотеке Свердловской тюрьмы. Ибо посадили меня в Свердловск. Университет был Свердловский, когда меня посадили.
Дмитрий Васильевич, вот о чувстве обиды на то, что было сделано с отъездом в 1937 году. Почему все-таки пришлось родителям тогда уезжать срочно? И вот как потом вы это воспринимали?
Первый вопрос, почему срочно уезжали? Уезжали срочно, потому что было это знаменитое дело Рейса.
Порецкого.
И моя мама и отчим, по-видимому, были с этим абсолютно связаны. И Сергей Яковлевич, который будто бы сам лично его шлепнул, этого самого Рейса.
Не доказано.
Не доказано, совершенно верно.
Но организатором, похоже, был, или одним из организаторов?
Похоже так, что он принимал близко. Он и был еще такой Вадим Кондратьев. Вот они. А Вадим Кондратьев, который единственный, благополучно для него это все закончилось, потому что он тоже срочно приехал, но он заболел туберкулезом и умер от туберкулеза. Его не успели расстрелять.
Да.
Бацилла Коха взяла верх над НКВД, что довольно интересно. Интересно. Пришлось всем срочно выматываться. Я прекрасно помню, мы уезжали буквально в 2 дня. Буквально в 2 дня.
Ну да, то есть это был убит известный резидент разведки, по-моему, военной, убили его в Лозанне.
Убили его в Лозанне. Он был резидентом, порвавший с НКВД и написавший какое-то открытое письмо Сталину, кажется.
Целая группа людей, которая была замешана в такой просоветской разведывательной деятельности, уезжала.
Группы людей в моем воспоминании и сознании не было. Было так, что сперва уехал Николай Андреевич, мой отчим, по-видимому, вместе с Эфроном, они, значит, уехали, и потом через день или два уехали мы с мамой скоропалительно. Она получала визу, и мы сели в поезд и умчались буквально. Никто нас не провожал, это я прекрасно помню, совсем никто, ни единой души. Забрали какие-то вещи, ну, действительно, какие-то сам. Я помню, было у нас 2 или 3 чемодана, вот вещи.
То есть бросили все имущество?
Не совсем бросили, потому что я прекрасно помню, в Болшеве стоял большой стол столовый, который был у нас здесь. Так что кто-то, по-видимому, нам потом переслал. Я вспоминаю, у меня был такой стол, письменный стол довольно хороший, и был вот этот столовый стол, который потом появились в Болшеве. Куда они после Болшева одевались, я не знаю. На поезде, в Негорелом нас встречала советская власть с собаками, осматривала. Когда мы приехали в Негорело, что меня поразило, то в поезде уже почти никого не было, совсем никого не было. Такое было впечатление, что он только нас вез. И приехали в Москву, где нас ожидали мой дед и бабка, академик Насонов, и его жена Екатерина Александровна Насонова, урожденная Корнилова, моя бабушка.
А они-то не отговаривали от безумных поступков вашу маму?
Как говорит Жорж Марше, прекрасный вопрос, и спасибо, что вы мне его задали. Дело в том, что в 1935 году мой дед, который был академиком и человеком почтенным, насколько он был почтенный и такой, ему при квартире построили и устроили лабораторию, чтобы он мог работать, не выходя. Физиолог, биолог-физиолог. Единственное вот счастье было то, что он скончался до того, как посадили наших, и поэтому он этого не видел. Но бабушка моя видела. И вот у него были какие-то стариковские всякие неприятности, и ему позволили поехать в Париж для операции, потому что в Париже был какой-то хирург, который был знаменит этим. И вот он приехал с моей бабушкой, приехал в Париж, и сразу же попал в какую-то очень хорошую, непривычную для нашего взгляда, частную прекрасную клинику. А бабушка наша жила у нас. Так вот, моя мама говорила моей бабушке, что она собирается поздно или рано вернуться на родину, в Россию, в Советскую Россию. И моя бабушка говорила ей: ты с ума сошла, сиди здесь, не рыпайся, ибо то, что происходит у нас сейчас, сейчас это ужасно, и могут кого угодно схватить без всяких причин, а тем более вернувшись из-за границы, сиди и не думай. Я знаю, я при этом присутствую. И моя мама ей говорила: ты не понимаешь, как прекрасно то, что у вас происходит. Она, жившая уже 15 лет в Париже, говорила своей маме, которая оттуда приехала: ты не понимаешь, как прекрасно то, что у вас происходит.
То есть вашей бабушке после этого сказать было нечего?
А что она могла на это сказать? Ну, она, по-видимому, продолжала ее уговаривать, но совершенно бесполезно.
В этот момент возвращения в Москву мы оставим пока Николая и Нину Клепининых вместе с сыном Дмитрием Сызыманом, оставим Сергея Эфрона и его дочь Ариадну Эфрон на пороге новой советской жизни в ожидании приезда Марины Цветаевой и ее сына Георгия. Счастливым летом 1939 года. Вы слушали первую часть программы «Радио Свобода. Продолжительность жизни. Дмитрий Сызыман. Париж. Москва. Париж». Продолжение беседы с Дмитрием Сызыманом в программе из цикла «Продолжительность жизни» в следующий понедельник в 22 часа по московскому времени. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.